Глава 9. «Теперь уж точно не получится», — раздраженно подумал Петр. «Если с Людмилой не сложилось там, у Бориса, то здесь и говорить нечего. Бардак, грязище, раздолбая всякий под ногами вертится. Никаких условий. Другую можно было отвезти в гостиницу, но это не поедет. Не таковских кровей». Хлопнула входная дверь. Раздолбая легки на помине, вернулись с продуктами. Лучше было бы сказать с закуской, поскольку основное место в сумках занимала водка. Ренату, как не пьющему, его подчиненные принесли кулек конопли. Нехилый газетный фунтик, в котором бабки-бабульки расфасовывают семечки. «Немного тебе?» — хмуро спросил Петр. «Так я же не один!» — осклабился Ренат. «На толпу раскумарим. Может, и на завтра чего останется?» «А не останется, еще стакан возьмем. У нас с цыганами договор, мы у них вроде на абонементе. Оптовые скидки? Мы за шмаль не платим, мы ее так берем. А они зато живут без заботы и своими делами занимаются. Взаимовыгодное сотрудничество».
«Сотрудничество», — протянул Петр, нервно раскачиваясь на носках.
«Растешь, Ренатик. Кого еще под крышу принял? Сутенеры, кидалы? С блатными перетер? Ментов в районе всех купил?
Ну а что же мне теперь?» — буркнул Зайнулин.
«Кормиться мне на что? От твоего кармана? Западло мне, да и кончатся они у тебя скоро. Вот и задумаешься, то ли грузчиком наниматься, то ли на большую дорогу».
Костя в эти разговоры не вмешивался, знал, что бесполезно. К тому же они сами жили на деньги, накопленные убитым Борисом. С точки зрения Уголовного кодекса, Костя и Петр были ничем не лучше отморозков Рената. На кухню вошла Настя. Одета она была по-домашнему, шлепанцы, рваные джинсы и тонкая футболка, под которой, бугря ткань, болтались большие твердые соски. Посягательств на честь и достоинство Настя не боялась. Первую же ночь с бандой Зайнулина она выстрелила одному бойцу между ног. Пуля в темноте прошла ниже, но вопрос о свободной любви был решен раз и навсегда.
«Мужики, вы охренели?» — сказала Настя, открыв сумки.
«Ребята справятся», — заверил Ренат. «Нам сегодня кое-что отметить надо».
«Ну, в этом я не сомневаюсь. Еды, говорю, мало».
«Больше не пойдем!» — крикнул кто-то из комнаты. «Жара на улице!»
«Ренат!» — требовательно произнесла Настя.
«Нет, не пойдем!» — подтвердил Зайнулин.
«Ну, как затарились, так и пожрете», — заявила Настя, выкладывая продукты на стол. «Что-то у соседей радио не слышно».
«А мы его у них приобрели», — сказал Ренат. «Им лишняя доза, нам здоровый сон».
«Хоть ты сообразил. Эти идейные так бы и страдали, а потом взбесились бы и пошли глотки резать».
«Если можно договориться, надо договариваться», — важно изрек Зайнулин. «Если нельзя, тогда уж резать».
«Подруга твоя когда вернется?» — спросил Петр.
«Далеко ты ее отправила?»
«Это дело наше, сугубо женское», — шутливо ответила Настя, хотя было понятно, что Людмила пошла отнюдь не за прокладками. С недавних пор у них тоже завелись какие-то дела, женские или не женские, понять было невозможно, поскольку Петра с Костей не очень-то посвящали. Ясно было лишь то, что сотня, не успев сформироваться, уже расползалась. 9 человек для одной компании оказалось слишком много. Все трещало и разваливалось. Идея мщения, поддерживавшая двух ополченцев, остальным была чужда, и они нашли себе другой смысл существования, или, вернее, способ. Способ у них был один на всех, но всех почему-то вел в разные стороны. Не видеть это Петр не мог физически, однако продолжал корчить из себя лидера. Константин заметил, раньше, несколько дней назад, сотник лидером прикидывался, теперь именно корчил. Никто уже не верил в его силу, никто не вздрагивал от его окрика. Петра просто терпели, как сварливую старуху. Наверное, им так было удобней. Пока. «Если мы в ближайшее время не найдем Нуркина, то вообще неизвестно, зачем мы землю топчем», — высказался Константин. Настя и Ренат даже не обернулись. Правильно, это их не интересовало с самого начала. Петр взглянул на них равнодушные лица и, взяв Костю за локоть, вывел его в коридор. «Нуркин как комар», — мрачно проговорил он. «В телевизоре, в газетах, зудит где-то возле уха, а хвать и нету.
Я на той неделе кортеж его застал, случайно, он с митинга какого-то ехал. Увязался за ним, да куда там, отрезали, легко и непринужденно. Прижали джипом к обочине и дальше понеслись. Охрана у него на уровне. Но самое паскудное не это. Мало того, что ему на трассе зеленую улицу открывают, менты же ему честь отдают.
«Скоро 2 месяца», — возразил Константин. «За такой срок легко говорить, сидя в норе».
«Ты не прав, командир», — без обиды сказал Костя. «Я потому в норе, что почти весь список зачистил. В одиночку».
«Почти», — выразительно произнес Петр.
«Ну, извини. С Немоляевым ты лично встречался, и он еще жив. Кокошина тоже твоего человека отправляли. Получили, вон», — Костя зло кивнул на комнату с 4 дебилами.
«Ты меня в чем-то подозреваешь?»
«Да нет, конечно. Просто мы потеряли нить. Тебе не кажется? Мы стали клопами, сотник. Я домашний, ты вольный. А с этими друзьями-товарищами надо кончать».
«Надо, так кончай. Что ты меня подстрекаешь? Давай сам. Возьми ночью ствол, одень глушитель и вперед».
Константин тоскливо посмотрел ему в глаза и, ничего не сказав, вернулся на кухню. Похоже, командир уже стал одним из них. Для Петра избавиться от человека означало напичкать его свинцом. И только так. Костя вспомнил, как сам тянулся к пистолету у коммерческой палатки. Он был измотан и растерян. У него была большая напряженка с женой, и он был голоден. Но все же он прошел мимо, не позволил себе опуститься. Убийство ради светлой цели и простое убийство, они так далеко друг от друга. Или нет? В прихожей щелкнул разболтанный замок, и из-за открывшейся двери потянуло сырым лестничным духом. Помои, кошатины, что-то еще.
«Людмила!» — окликнула Настя.
«Нет, Дед Мороз!»
— отозвалась Людмила.
«Ой, дорогие мои, что на улице творится?»
«Что?» — синхронно спросили Петр и Костик.
«Кошмар!»
«Душегубка!» — сказал Зайнулин. «Градусов 35!»
«Я не про градусы. В центре факельное шествие было».
«В такой-то жару!» — застонал Ренат.
«Протест против зомбирования. Чучело президента сжигали».
«Это что же, мы с тобой зомби? Спорю, что среди них ни одного перекинутого», — проговорила Настя.
«Ну и что дальше? Ну, как обычно, приехали водометы, президента потушили, потом дубинками помахали, затащили народ в автобусе, сколько влезло, а 2 штуки загорелись одновременно».
«А, так у них же водометы».
«Ну, вода к этому времени кончилась, в общем, 100 человек. Скорых понагнали, все дороги забиты, кругом аварии, радиаторы дымятся, люди в машинах сознание теряют».
«Два автобуса сразу не загораются», — сказал Константин. «Сами не загораются», — уточнил он.
«Предупреждение для баламутов», — согласилась Людмила. «Власть показывает твердую руку. Сейчас только это и поможет. Логика сломана. Совесть? Совесть у нас всегда напряг. Остается страх».
«Страха и без того навалом, толку не видно», — сказала Настя, увлекая ее в коридор.
«Ренатик, смотри за макаронами».
«У вас там что, пузырь заныкан?» — недовольно произнес Ренатик. «Мотайтесь парочками».
«Непорядочно это, шишу разводить. У меня вот от вас никаких секретов. В долю я не набиваюсь, у меня своя. А если что не так? Если я и мой отряд вам не в жилу?»
Распалившись, Ренат швырнул ложку в раковину и выскочил из кухни.
«Понял, да?» — проронил Константин. — Он и его отряд. Раньше эта тля знала 2 чувства. Чувство холода и чувство голода. А теперь у нее появилось еще чувство собственного достоинства. Откуда что берется?
— А бабы твои лучше?
— А что бабы?
— Уходят они, вот что, — прошипел Петр.
— Мальчики, мы вас покидаем, — словно подслушав, объявила Настя. — Макароны сами доварите или инструкции написать?
«Никто никого не покидает», — проговорил Петр. «Все сидят на месте и ждут моих распоряжений».
«Не надо, Петя», — сказала она. «Мы же условились. Телефончик я тебе оставлю. Понадобимся, звякнешь. Я от своих обещаний не отказываюсь. И ты этого не делай».
«Что у вас случилось?»
«У нас все отлично. Людмила нашла 3 земляков. Или землиц. Ну, как правильно. Естественно, мы должны быть вместе. Естественно, не здесь, не в этой камере. Тут и без нас, Шанхай. Спим на полу, в туалет очередь. Не привыкли мы к этому».
«База.
И база, и деньги, у них все есть. Людмила с ними встречалась.
«Катитесь», — помолчав, выдавил Петр.
Настя подошла к Константину и, крепко его обняв, чмокнула в щеку. «Спасибо за приют, за хлеб-соль. Телефон на столе. Не забывай, как-никак, супруги».
Она повернулась к Петру и, сказав что-то подобное, тоже поцеловала. Людмила проделала то же самое, но в обратном порядке. Прижавшись к Косте, она сунула ему в ладонь клочок бумаги, как он успел заметить, с цифрами.
«Мой номер», — сказала она одними губами.
«А дядя?» — шепнул он.
«Позже».
С Ренатом и компанией они прощаться не стали. Будто отъезжавшие на курорт просто помахали из прихожей ручками и, положив ключи на тумбочку, аккуратно захлопнули дверь. Петр тяжело опустился на табуретку и, глянув из-под лобья на Константина, закурил.
«Не переживай, сотник. Они с самого начала были бесполезны».
«Она меня не простила», — молвил Петр.
«Удивительная женщина, настоящая женщина. Я таких в жизни...»
Кастрюля неожиданно вспенилась и выплеснула на плиту лишнюю порцию макарон.
«Ну, хватит сироту разыгрывать», — сказал Костя, выключая конфорку. «У нас с тобой дело. Нуркину прятаться все труднее. Он теперь фигура публичная. Митинги, пресс-конференции. Можно его достать, можно. Я, кстати, и для ренатовских охламонов работенку придумал. Вместе мы его как-нибудь...»
«Мужики!» «Мы тогда тоже», — поддал голос Зайнулин.
Петр хрустнул пальцами и воткнул бычок в банку со шпротами.
«В нашем положении надо посолиднее как-то», — продолжал Ренат. «Офис нужен. А сюда что? Порядочных людей сюда не пригласишь. Стрёмно тут. Я тебя обижать не хотел, но раз шмары эти свалили, то и нам».
«Как ты их, шмары?»
Петр встал и медленно двинулся на Ренат. Константин на всякий случай выбрал чистый нож. В коридоре мгновенно раздалось клацанье затворов.
«Остынь, Петруха. Если не так выразился, извини, а давить не следует. Жизнь меняется. Захочешь меня найти, спросишь на рынке».
«У карманников, у проституток,
у любого»,
— спокойно произнес Ренат.
«А ты, Костя, ножик-то убери. Нехорошо это. Мы же как люди уходим. Презент вам приготовили для нужд политической борьбы».
Двое бойцов выволокли из комнаты клетчатый баул с оружием.
«По-царски», — сказал Петр.
«А мне тебе и подарить нечего. Если б не ты, я, может, до сих пор бы в больничке ошивался. Так что в расчете».
Они удалились не так изящно, как Настя с Людмилой. Они ушли, гремя железками и звеня водкой. Но когда их шаги затихли, в квартире вдруг стало невообразимо пусто. Никто больше не матерился, не толкался на кухне, никто не смотрелся в зеркальце и не пах косметикой. Петр и Костя молча стояли над сумкой, и все вокруг, переполненная пепельница, макароны на плите,
бумажка с Настиным телефоном, напоминала о том, что совсем недавно их было 9. Тоже не сотня, но все-таки.
«Не вижу трагедии», — нарочито бодро сказал Константин. «А с Нуркиным я вот что решил».
«Он теперь не по зубам», — прервал его Петр.
«Даже если мы обвешаемся всеми этими стволами, даже если угоним военный вертолет, упустили мы время, когда был простым бухгалтером. Все, Костя.
Ты рано сдох, командир.
Я что-то устал сегодня. Пойду прилягу».
Он перешагнул через сумку и отправился в комнату. Оставшись в одиночестве, Константин машинально сделал себе бутерброды и, не ощущая вкуса, также машинально их съел. Затем меланхолически покачался на табурете и, наконец, очнулся. Подойдя к баулу, он достал один пистолет и, неторопливо заполнив обойму, сунул его за пояс.
«Я прогуляюсь».
«Тебе нельзя»,
— вяло произнес Петр.
«Меня уже не ищут. Тебя будут искать всю жизнь. О, про факельное шествие говорят».
Костя заглянул в комнату, по телевизору показывали горелые автобусы и экспертов, копавшихся в черных ошметках. «Следствие отрабатывает две версии», — сообщил репортер. «Неосторожное обращение с огнем одного из задержанных и неисправность электрооборудования».
«Какой такой в ментовском автобусе электрооборудование?» — спросил Костя.
В ответ Петр лишь махнул рукой. Константин открыл дверь, но остановился и, вернувшись на кухню, выложил пистолет.
«Не ходи», — попросил Петр.
«Я скоро».
Костя взял с тумбочки ключи и вышел. Петр дождался, пока не щелкнет замок, полежал для гарантии еще с минуту и резко встал. Найдя свой пиджак, он надорвал подкладку и извлек из потайного кармашка визитную карточку. Коричневый от жира диск постоянно срывался, поэтому набрать номер ему удалось только с третьего раза. «Это Еремин?» — сказал он севшим голосом.
«Здравствуй, Петя, что тебе?»
«Роговцева на Нуркина».
«Ты предлагаешь обмен?»
«Да, если ты не раздумал».
«Со мной такого не бывает, сотник».
«А Нуркин нужен тебе живым или мертвым?» «Без разницы».
«Завтра в новостях».
«А Роговцев?» «Завтра», — сказал Петр, с трудом проглатывая комок.
«Обманешь — убью».
«Я знаю, Сан Саныч». Он положил трубку и поплелся к холодильнику. Ренат должен был оставить водки. Немного водки, чтобы запить отвращение к себе.